Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Поздравляю вас всех с началом праздника, Днем памяти Митрофана Воронежского, всеми любимого русского святого, который жил в XVIII веке. И мы с этого дня начинаем опять, как и все эти годы, прямые эфиры. Вы можете задавать нам вопросы по телефону, который видите на ваших экранах. И мы, если сумеем, ответим на них.
Батюшка, сегодня мы праздновали День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. И я знаю, что вы на этой неделе участвовали в заседаниях Всемирного конгресса семей. Какие вопросы поднимались там? Чем обеспокоены люди в мире? Как состояние семьи?
Вопросом ужасным состоянием семьи в некогда христианских государствах. Огромное количество разводов и совершенно как-то беспомощность родителей в воспитании детей.
То есть это не только в нашей стране?
Нет, это по всей Европе, Соединенных Штатах и так далее. Это общая такая, беда. Ну, к сожалению, большая часть людей в христианском мире, она к этому вообще равнодушна. Совершенно другие ценности заслонили христианские. Ценности такая вот, как материальные блага, деньги, их эквивалент. И в основном все вокруг этого. Человек видит в этом смысл жизни, смысл работы, стремление к счастью через получение большего количества денег. И думает, что, большинство думает людей, я так на глаз оцениваю, что все-таки счастье, оно...
В деньгах.
Да. Не в самих по себе, а в их количестве. И вот этому посвящено все. Даже новости рассказывают, какие курсы, совсем не рассказывают. Ну, даже взять наше телевидение, оно, так сказать, как уделяет этой теме некоторое время, но в основном рассказывая самые аномальные ситуации, которые происходят в семье, не знаю, хотят испугать или ужаснуть, в общем, непонятно. Телевидение, оно создает такой продукт, который будет привлекать внимание, чтобы разместить рекламу и больше получить с этого. Но вообще никак не интересует вообще какое-то воспитание народное и так далее. Вот все такие темы поднимались и обсуждались, как можно это повлиять.
А на это можно влиять каким-то образом?
Ну, конечно. Ну, например, сам вот конгресс, который у нас проходил в Кишиневе, он, конечно, я потом посмотрел молдавское телевидение, этому очень много внимания. Присутствовал сам президент, очень такую интересную, глубокую речь сказал по этому поводу. Поэтому он этому конгрессу сам уделил внимание. Ну, понятно, что президент каждой страны, конечно, не все может, но повлиять как-то на ситуацию он может попытаться.
Ну, на ваш взгляд, какой процент людей в мире обеспокоен этой проблемой?
Ну, мне трудно сказать. Я это... статистика не моя компетенция. Время от времени какие-то опросы до меня, естественно, доходят. Я их благополучно забываю. Я просто знаю проблему, которую я вижу. Ну, например, последняя там ужасная цифра, там 90% разводов в Санкт-Петербурге. Но это просто уже смерть.
То есть каждый 9 из 10 браков, они не доживают.
Ни до чего.
Ни до чего.
Вот, это, конечно, вот за 100 лет семья, как таковая, она ну, просто деградировала. То есть духовные силы, а чтобы семью, и вот Петр и Феврония, они об этом свидетельствуют. Какие потребовались нравственные усилия для него, чтобы сохранить семью? У нее не сразу это получилось. Он долго колебался, этот путь был извилистый, но все-таки к этому пришел. И потребовалось огромное мужество, потом ну, прозрение, что семья важнее всего на свете. И более того, его пример, он настолько поразил его современников, они такого не видали, что как-то отказался от княжества ради простолюдинки, господи, да вон их полно. Нет. А вот нравственность, воспитанная церковью, она ему это не позволила. Он чувствовал свой долг, он чувствовал благодарность, такие сердечные качества, которые явились основой любви его к ней. Они сделали свое дело, и теперь прошло с 13 века сколько времени, а мы его чтим, вот памятники сооружают, какие красивые. В таких красивых местах. Мы-то с тобой умрем, кто там нам с тобой с микрофоном поставит памятник? Вот. А тут вот века прошли. И люди по-прежнему. В Москве сейчас я даже участвую, ну как, не знаю, в качестве кого, но во всяком случае в этом комитете, который трудится над тем, что в Москве его поставили памятник. Чтобы люди ходили и там общались и думали.
Но семейные ценности, они же из семьи должны передаваться новому поколению.
И конечно, плюс, но плюс ведь сейчас этому никто не учит и нигде. Потому что ну, пример доброй, хорошей, правильно устроенной семьи мы в жизни не видим. Это редкое очень явление. Настолько редко, что так просто это не встретишь. Это надо теперь искать. Ну, конечно, например, была бы государственная программа. Выделили какие-то средства. Сначала поиск этих семей. Не то, что там вот как у нас отыскивают для наших ток-шоу семьи, ну, где едят друг друга. Или медленно и долго убивают. Этому посвящен все. И сериалы там. А тут, если создать такую вещь, где показать пример, как, что, примеры благородства, самоотверженности, любви, рыцарства. Где оно, рыцарство? Его нету.
Ну, в романах.
Ну, в старых, да. Но сейчас из-за новых технологий детки наши перестали читать. Им привили такое клиповое сознание. У них все мелькает, они листают. Ну и само радио, телевидение. 10 минут поговорили, 5 минут новости. 10 минут поговорили, 5 минут новости. Все такое, кальдосоп. Но это же для человеческого мозга это ненормальная ситуация. Вот наш формат, это, ну, по-моему, он единственный. Два человека сидят, говорят о том, что им важно, дорого. Люди звонят, спрашивают.
Участвуют, да. Вот,
да, участвуют. И, конечно, это очень пользуется большим успехом. Но, опять, это денег не дает. А телевидение, оно озабочено больше денег. Как бы заработать и еще угодить начальству. Поэтому тут надо уже специальные программы там политические, чтобы там вот задачи партии и правительства были ну, выявлены, обострены, доказаны, разжеваны. Не всегда это получается, но в целом это выполняется. А на остальное как бы не важно.
Батюшка, ну, наши телезрители готовы поддержать наш диалог. Есть вопросы? Ну,
давай проверим. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я слышала по телевизору выражение одно, но не дослушала его до конца. Оно звучит так. Если за ближнего не можешь жизнь отдать, то отдай хотя бы, а что, я не знаю, подскажите, пожалуйста.
Ну, можно отдать ему день. Ну, например, навестить его. Как один поэт сказал, надо так любить человека, чтобы взять и приехать к нему.
Если мы на земле в гостях, почему нам так страшно возвращаться домой, на небеса? Почему так страшно умирать?
А потому что человеком это все забыто. Уж слишком он долго здесь, на земле, и этот опыт передает от поколения к поколению. Потому что те люди, которые перешли в жизнь вечную, они нам этот опыт не передают оттуда. Мы должны его черпать из откровения Божия. А современный человек, он как бы читать не может. А божественные тексты Священного Писания – это вообще. Я сколько раз сталкивался. Батюшка, ну я ничего не понимаю. Я говорю, давай, на любой странице откроем. Вот, читай. Вышел сеятель сеять. Что непонятно? Нет, ну это понятно. Я говорю, ну вот. И так далее.
То есть человек просто не хочет, наверное.
Да он ленится. Ведь как сердце человека устроено? Человек может заниматься только тем, что он любит.
Хоть и говорят люди, что любят Бога, но как-то...
Ну, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Божие. Говорить-то все. Все, даже кто разведутся через месяц, они тоже говорят, я тебя люблю. Ну, говорить это проще простого.
Есть звонок у нас. Добрый вечер.
Ой, добрый вечер. Батюшка, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как можно проще объяснить, почему апостол Павел уделяет такое, ну, много, как говорится, внимания отличию закона и веры, вот противопоставление закона и веры. Хотя он и закон не отменяет, но все равно вот непонятно все эти послания римлян, послания Филиппийцев, ну, в общем, все эти послания, везде он закон и веру противопоставляет как-то. Попроще что-нибудь объясните.
Пожалуйста, даже с удовольствием. Потому что на самом деле закон, он не спасает. Человек, который думает, что он аккуратно исполняет закон, ну, возьмем наши христианские правила. Вот утром встал, умылся, перекрестился, прочитал утренние молитвы. Потом пошел на кухню, взял себе еды, посмотрев на календарь, а сегодня среда. Все постненькое, а скоромное отложил. И человек думает, что этим он спасает свою душу, исполняя правила. На самом деле ничего подобного. Человек спасает душу только тогда, когда он изменяет свою жизнь. Ну, например, он был сердитый, а стал добрым. Под влиянием Священного Писания, под влиянием вот, перловой каши, своего поста, под влиянием чтений правил, где составлены святыми прекрасные совершенно слова, что не исполнение каких-то правил важно, а изменение души, которое именуется преображение. А путь к этому преображению идет через покаяние. Человек должен изменить себя и свою жизнь. Вот это жизнь по вере. И вот апостол Павел это прекрасно понял, потому что он закон знал в совершенстве. И видел, что он ничего не дает. И очень многие люди знают все правила там, и где надо, где можно ходить, где можно не ходить, когда креститься, когда не креститься. Ну, как были православными ведьмами, так и остались, и умрут такими. И некоторые беспокоятся, а вот отпевать, а как надо, а как правильно. И думают, что от этой правильности вообще какая-то участь усопшего изменится. Да никоим образом. Тут ко мне одна девочка сегодня пришла, ну, такая молодая женщина, более правильно сказать. Вот, говорит, вот мама умерла, мы ее отпевали в морге. Ну, какая разница? А если на палубе корабля или в космическом корабле? Ну, не играет никакой роли. Главное не это. А главное, как молился человек во время отпевания. Не просто вот что-то, как у нас говорит, заказал и тебе сделали. А главное не это, а что у тебя было в сердце во время того, когда совершался чин отпевания. Вот это важно. Важно только участие души человека. Ну вот.
Может ли молитва усердная, каждодневная людей за усопшего изменить участь его в загробной жизни?
Конечно, но это не механически. Бог нам Отец. И если ты его упросишь, Бог творит чудеса. Даже мертвых воскрешает. Он в течение своей земной жизни многих воскресил. Говорят, не один десяток.
Господь судил человеку умереть.
И сам же под влиянием, ну, например, вот очень мне, так сказать, всегда сердце поражает, воскресил сына Наинской вдовы. Идет вдова, плачет, похоронная процессия, люди ей сочувствуют, идут с ней, ее единственный сын. Он его воскрешает.
Сжалившись над ней.
Да.
Она его не просит.
Для Бога это очень естественно, сжалиться. Вообще, я постоянно чувствую, как Господь над нами сжаливается. То есть, если нас накрыло бы там цунами, то это как-то закономерно. Или там какой-нибудь торнадо, или землетрясение, это, конечно, когда люди когда едут на Рождество, всячески безобразничать, а потом вместо того, чтобы Христа прославлять родившегося, а там их волной смывает, ну, как ты это понимаешь, что? Или там горит дискотека. Ну, жалко, конечно, но, с другой стороны, а что вы, ребят, бесновитесь-то? А другие, ну, а что же вы наживаетесь на стремлении людей к беснованию? Ну, уже как-то по-другому. Не надо быть такими алчными. Экономить на противопожарной безопасности, лишь поскорей заработать деньги. Ну и даже не заработать, потому что тут не работа. Просто вот организация денежных потоков, используя человеческие страсти, моды и так далее.
Есть вопрос, батюшка?
Пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшки.
Мы здесь...
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, как вы считаете, будем ли мы в Царстве Небесном помнить наши грехи, совершенные на земле?
У большинства людей на земле нет никакого понятия о Царстве Небесном. В том числе у вас. Большинство людей как-то странно думают, что Царство Небесное – это как попасть куда-то. Ну, там, в лужу или в открытый колодец. Взял и попал. И вот я попал в колодец, там какие-то запахи, миазмы. И вот среди этого вспомню я или нет? На самом деле нет. Господь говорит так, Царство Небесное, оно внутри вас есть. И насколько вот то Царство, которое может прийти к нам, оно затмит наши прегрешения, сотрет их или нет. Это зависит от глубины вхождения Царства Небесного в наше сердце.
Апостол Павел говорит, «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». О какой общительности говорит апостол?
Ну, вот сегодня одна женщина мне каялась, что вот к ней пришла знакомая, и вот она хотела выговориться, а я, ну, просто устала от этого. Слишком много ей тяжело. И она вот стала раздражаться. А ведь это... Его выслушать, это оказать милосердие. Вот об этой общительности говорил Господь.
То есть утешить человека?
Да, общительность – это есть общение душ. А цель этого – любовь, снисхождение. Но вот наше общение с ребенком. Ну, что он нам может такого важного сказать? Но это важно очень ему.
Он иногда задает странные, глупенькие вопросы.
Но они не глупенькие. Почему? Они занимают его ум. Он познает своим еще таким маленьким умишкой этот мир. Мы можем вполне ему в этих джунглях его собственного ума протарить такие тропинки, которые направят его к нужному и полезному.
Иногда ребенок задает вопрос, на который сам знает ответ.
И тоже. Это такое... Дело в том, что он видит, как общаются взрослые в диалоге. И он может задать только вопрос и ответить. Только с помощью тех механизмов или алгоритмов, или приемов, которыми он владеет. И вот он, для него это важно. Ему важен сам процесс общения.
То есть он вызывает взрослого, приглашает к этому общению.
К этому общению. И тут не надо ему в этом отказывать. Обязательно нужно этому уделить внимание. Это будет проявление нашей любви к нему.
С ребенком понятно.
Но часто... А такой же и старый человек.
Одинокий вот. Старый человек.
Который... Конечно, вот пришел, вот обычно ситуация. Подходит женщина, на вид так 82 года. Говорит, батюшка, у меня к вам вот один вопрос. Замечательно. И вот она начинает. Вот моя внучатая племянница, вот она поехала в Тулу, и вот она... И начинается, вот как она поехала в Тулу, какого цвета электричка, и что она с собой везла. И это может очень длиться очень долго. Я говорю, ну а когда мы перейдем к вопросу? Что ты хочешь спросить? Ну подождите, я вам сейчас расскажу. То есть речь идет не о том, чтобы что-то спросить, а она как ребенок, ей важно вот это все вот рассказать. Но это еще про Тулу, это ладно. Я сам не так давно был в Туле, все замечательно. А вот мне приснился сон. Ну, извините. еще скажи, что вот я посмотрела сериал, и давай мне рассказывать. И в жизни никогда не смотрел. Просто. Ну, старый человек, он, собственно, этим живет. Своей жизни нету. И он так от серии к серии, это называется, переживает. Переживает сценарий, который ребята там сварганили любимых артистов там, или незнакомых. Ну и как-то создается некая иллюзия жизни. Но зачем мне, который еще не потерял полностью здравый смысл, включаться в какой-то суррогат жизненный, когда жизнь вообще вокруг кипит. Одно дело, ну, помочь человеку, дать совет.
А человеку не хватает общения. И вот он находит
да,
это общение.
Да, общение, как у ребенка. Ему не важно обмен информацией, потому что в таком случае тебя никто не слушает. Но прерывать тоже не надо. Надо как-то ласково так устроить, чтобы уделить человеку некоторое внимание, чтобы все-таки остался, ну, если не удовлетворен, потому что я однажды, ну, я был молодой, решил удовлетворить. Это длилось 8 часов. Я сдался. Сказал, прости, я больше не могу. Просто уже...
У меня был случай, пришел тоже человек, говорит, батюшка, вот вопрос есть. Полчаса она говорила, я ни слова не проронил. Она говорит, батюшка, спасибо, вы мне так помогли. И ушла.
Ну, ясно, что помогли.
Есть вопрос.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, тетушка Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, посоветуйте, как помочь подростку определиться с выбором будущей профессии?
Очень просто. Надо с ним подробно поговорить о том, какие у него склонности. Если склонностей вообще никаких, то можно предложить ему, а не хотел бы ты идти по стопам отца или дедушки? И предложить ему институт, где дедушка был ректором. Было очень интересно, потому что неинтересных направлений таких жизненных нету. Все интересно. Любая область математики, любая область художественной жизни. Все это чрезвычайно интересно. Некоторые люди, как вот композитор Бородин, он еще химией занимался. Есть люди, которые так проявляют такой универсализм, так как Леонардо да Винчи или вот отец Павел Флоренский. Он и философ, он и художник, он и инженер, он тебе все на свете. Потому что не голова, как раньше при советской власти говорили, а дом советов. Ну, только как флаг в руки, и он трудился и для народа, и для государства. Ну, пока его не расстреляли. Потому что нашему тогда государству это было не очень нужно. Вот. И люди государством руководили, ну, во-первых, просто с бандитским прошлым, вот, и такие сами по себе, они, ну, такие были, жестокие и бессовестные. Поэтому, конечно, они его расстреляли. И другого ничего и быть не могло. Вот. Ну, и потом была программа такого геноцида русского народа. Поэтому уничтожали, ну, самых лучших. Некоторых оставляли, ну, как, так сказать, как некоторые светилы, чтобы можно было вся на них показать. Ну, как всех уничтожают? Вот у нас, видишь, какой человек. И все, никто им не мешает. Народный артист там или какой-то писатель. Когда почти всех перестреляли, Сталин говорил, у меня других писателей нет. И это, так сказать, стали очень редко расстреливать писателей. Вот. Ну, и так далее. А так все писатели, поэты, композиторы, что хочешь. Статья в газете, и машина заработала. Вот, поэтому поговорить надо. И что он хочет. Или просто, вот он говорит, ничего, Ну, тогда давай наугад. Я тебе буду предлагать. Ну, давай, плавательную секцию. Полезная вещь, поплаваешь, сдашь на какой-то разряд. Если не наскучит тебе за 2 года, ну, пойдем боксом заниматься. Потом вот освоишь, пойдем дальше. Давай устроимся в клуб юных искусствоведов в музей изобразительных искусств. Вот ходи, слушай, изучай искусство, будешь вникать, для тебя откроется целый мир. Потому что большинство людей, русских, когда приходят в музей, они чувствуют себя как пеньки. Ну, совершенно. Вот, можно теленка завести, он смотрит, там, ничего не понимает. А когда откроется для себя мир искусства, ну, душа утонченные вещи начинает понимать. Ну и так далее. Или в какой-нибудь кружок изучения поэзии. Или драматургии. Ну, любую, вот, наугад. И все, жизнь обогатится, и человек вырастет. Ну, вообще, это родители должны заниматься, так сказать, предлагать.
Одна женщина пришла и спрашивает: дочка твердо намерена поступать в театральное училище и связать свою жизнь со сценой. Говорит, ну я как христианка, вот прям всеми силами души сопротивляюсь. Видя, это что
понятно,
это за жизнь.
Потому что мы сейчас видим, благодаря таким всяким узкобрезным демонстрациям этого сообщества театрального, где даже ну, там, кислотой пускают в друг друга, там, в Большом театре, это вполне такой преступный мир. Отношения между людьми жуткие. Потому что совершенно нет никакой христианской культуры, только зависть, злоба, конкуренция и так далее. Вот. Поэтому, это, конечно, надо детей от этого ограждать. Да. Надо молиться, предложить какую-то альтернативу. Потому что... От чего это происходит? Ну, от тщеславия. Потому что ребеночка воспитывали в славолюбии. Это отвратительное такое качество, которое ну, искажает душу человека. Оно противоположно смирению. Любовь к славе. Вот эти конкурсы, там, дети голос, дети волос, дети там еще чего-то. Ты самый лучший, ты вообще необыкновенный, ты блестящий, не плачь в следующий раз. У тебя получится, ты обязательно. Ну, все вот эти американские отвратительные штучки. Они, конечно, портят человека просто. Это наводит порчу. Ясно, что надо от этого прыгать. Но это надо заранее. Заранее. Надо так воспитывать ребенка, чтобы самая главная ценность была не то, что ей предложит сосед по группе в детском саду. А то, что мама, папа, вот общение с этими людьми, которые бесконечно любят, кровь до капли отдадут. А не эти мальчики и девочки, которые только дразнятся, завидуют, подставляют ножки, смеются и обзываются. Ну и, конечно, все время орут. Современные дети, ну, я за границей видел, когда дети в молчании там что-то делают. Наши все время орут, и никто их не останавливает. Вообще никто, никакой попытки, ни со стороны мамы, ни папы, ни бабушки. Они орут. Как бы постоянно беснование. И, конечно, ребеночек заражается. Он думает, что так и надо. Поэтому чем дольше мы ограждаем вот от этого общения, и общение только с таким же образом воспитанными детками, желательно родственниками, то это вполне книги тоже доброкачественные, полезные. Ну и, конечно, никаких мультиков. Спаси, сохрани от этой мерзости. Вот и так человек вырастет потихонечку, окрепнет духовно. Учить его разбираться в этом. Вот это хорошо, а это очень-очень плохо.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
не выдержал.
Мне 35 лет. Вспоминая себя 18-летним, мне кажется, что я с каждым годом становлюсь все хуже и хуже. В детстве Господь был очень близко, а сейчас для меня и моей семьи очень важным становятся какие-то мелочи, а Господь становится все дальше. Как переставить свою жизнь с головы на ноги? Как сделать, чтобы Господь был на первом месте?
Этот процесс и называется покаяние. Надо вспомнить 18-летним себя и что тогда я? Какое место занимала в моей жизни молитва, богослужение, отношение к божественной литургии, к причастию святых Христовых тайн, к чтению и пониманию Священного Писания.
Человек говорит, мне все было в радость, а сейчас почему-то этой радости нет.
Ну, потому что нету и таких занятий.
Продолжает в храм ходить.
Я вот многим говорил, ты хочешь радости, навести больного. И когда уходишь от него, посмотри в свое сердце. И ты там увидишь радость в своем сердце. И у тебя целый день будет настроение, что ты сделал что-то замечательное.
Уже день не потерян.
Да, абсолютно не потерян. А когда заниматься всякой ерундой, потому что у большинства людей вся жизнь – это сплошная ерунда. Она даже может быть трудная, суетливая, может быть ответственная, может быть денежная. Но если нет радости и счастья, это ерунда, потому что это все не в кассу. Человек должен жить, чтобы быть счастливым. Он может уставать, он может там, великие подвиги совершать. Но это должно быть счастье. Не просто какой-то сизифов, тупой труд. Камушек таскать на гору, потом он срывается и вверх опять его катишь. Безумие какое-то.
Есть вопрос. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Егор Серпухов, Михаил вас беспокоит. Батюшка, а скажите, пожалуйста, что такое вот автокефалия? Сейчас вот говорят во всех новостях, а я так и не возомлю. И скажите, пожалуйста, пожалуйста.
Для этого существуют словари. Автокефалия в переводе с греческого на русский значит самостоятельная голова. Автокефалия. Кефалос – это голова. У нас в церковном нашем обиходе, так называются церкви, которые имеют самоуправление.
А еще такой вопрос, батюшка. А как РПЦ относится к повышению пенсионного возраста?
А РПЦ – это же не человек такой. Это все люди относятся по-разному. Дело в том, что это вообще не дело РПЦ. Потому что это дело, ну, такое, знаете, а как РПЦ относится к коричневому гуталину? Это вот, давайте прозвучим. А как к шнуркам? Или в ботинках, в которых вмонтирована такая резинка, которую можно ложечкой надеть, и не надо завязывать шнурки. Это не важно. Дело вот в чем, если что касается пенсионной реформы. В силу того, что огромное количество населения нашей страны, вместо того, чтобы рожать детей, оно их убивает миллионами. Уже ни одно население нашей страны уничтожено своими родителями. Мы очень старая страна. Средний возраст людей 40 лет. И это накапливается, а вся страна стареет, стареет. Количество пожилых людей, оно все растет. И не на что брать деньги, чтобы платить им хотя бы какую-то пенсию. Или чтобы эта пенсия, есть такое замечательное слово интересное, называется достойная. То есть вот чего достоин человек. Вообще-то достоин два раза в день есть, или хватит ему одного. И так далее. Возникают всякие проблемы. И вот пришла ситуация к такому положению, когда те люди в государстве, которые отвечают за эти вещи, они говорят, что надо повышать пенсионный возраст, иначе страна не справится. И будет страшный взрыв, и тогда неоткуда вообще будет брать, придется пенсии вообще отменять. Вот, а что такое пенсия? Пенсия – это когда человек в течение жизни сдает деньги, а потом, ну, эти деньги, понятно, государство тратит на какие-то свои нужды. Часто нужды такие, ну, которые, ну, никому ничего доброго не приносят. А следующее поколение уже сдает свои, а из этих взносов платят пенсии тем, кто вот в настоящий день живет. И вот это отодвигание выплат пенсионного фонда, оно необходимо. Вот президент, он это объяснил. Очень, на мой взгляд, убедительно. Я очень внимательно, скрупулезно прослушал, а потом еще взял текст, прочитал, там 6 пунктов, вник в это. Получается так. Само по себе, ну как, ничего хорошего в пенсионной реформе нет. Как ничего хорошего нету в операции. Или когда вместо зубов вставляют импланты. Это все и дорого, и больно, и на это нужно тратить деньги, когда они есть. Вот. Или так ходить, как мой папаша говорил. Я говорю, пап, давайте зубы вставим. Он говорит, на мой век хватит. Ну и хватило. Вот. Вот как знал, что он, конечно, до пенсии не доживет. С ним все в порядке. Всю жизнь платил, а потом и ни одного дня на пенсии не побыл. Это идеальный как бы вариант для тех, кто решает наши финансовые задачи. Но послепенсионный период, он увеличивается, люди стали жить дольше, и вот этот кризис накапливается. Вот пришли такой выход, у меня нет оснований не доверять тому, что сказано. А так, само по себе, как гражданин, потому что РПЦ тут ни при чем. В Евангелии ничего про пенсию не сказано, и когда Христос ходил по Палестине, ее пыльным дорогам, то никаких пенсий вообще не было. Если у тебя дети есть, тогда они тебя как-то подкармливают. Вот. А если у тебя детей нет, ну, извини, надо было усыновлять и так далее, как-то заботиться об этом. А у нас детей, от них предохраняются, как от бандитов, вот, поэтому детей в стране мало, из них не вырастают юноши, девушки, они вообще для девушек проблемы сейчас замуж выйти, и все, большинство населения однодетные. Тут и ни воспитание нельзя организовать. Вот. Очень многие молодые женщины жалуются. Ну, где взять настоящего мужчину? Вот. Ситуация реально трудная. Это не только у нас. Нам говорят, вот в других там странах. А потому что то же самое. Вся такая же система. Хотя системы разные. Есть более такие, ну, красивые системы. Ну, например, человек всю жизнь платит в пенсионный фонд, а когда он выходит на пенсию, ему предлагается, все, что накопилось, мы тебе отдаем. В Германии есть такая система, когда все отдается человеку, а у нас ничего не отдается. У нас как-то государство с этим ему трудновато. Ну, и во многих, в большинстве стран ничего не отдают, но в некоторых отдают все до копейки. Могут сразу, могут часть. В общем, как ты скажешь. Более того, даже если ты умер, то, что ты скопил в своем пенсионном фонде, это все отдается твоим детям, наследникам. Это, конечно, более, так сказать, гуманные вещи. Но это могут позволить себе только богатые государства. А у нас богато государство только недрами. Это то, что нам Господь оставил. То, что наши предки открыли, освоили. Но никак мы не можем наладить достаточное пользование вот этим богатством.
Батюшка, еще один звонок, успеем ответить. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшки, здравствуйте. Я болею сильно, 2 года. Сыну и снохе не нужна. Было, что 7 месяцев не звонил даже. Чужие люди помогают. А вот он заболел сильно, предстоит ему операцию. Я очень переживаю, молюсь за него. Но здесь вот в разговоре с ним, когда он сказал, что ты еще 10 лет будешь ползать, не выдержала и сказала, это ты будешь ползать. 10 лет болтаст. А потом ужаснулась, что сказала. Прости, Господи, молилась. Не является ли это проклятием? Что делать? Как молиться?
Является, моя хорошая, является. Это именно так, и я очень рад, что ты это почувствовал. Пойди на исповедь, покайся, попроси Господа, чтобы он эти слова не рассматривал. Потому что я в этом раскаюсь. Только покаяние делает наши такие слова небывшим. А так, деток наших надо не переживать за них, а учить.
Спасибо.
Надо было вызвать его, поговорить, сказать, родненький, ты так относишься к маме, что я тебя полностью лишаю всякого наследства. Никакой квартиры ты не получишь, а получат те люди, которые за мной ухаживали. Вот, и которые будут еще ухаживать. И вообще найти человека или какой-нибудь приход, которые будут и содержать, и кормить, и помогать, и все, и потом на кладбище за могилкой ухаживать. И все. И тогда детки будут шелковые. Нас этому научил Александр Сергеевич Пушкин. Он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Это же наша классика. Надо учиться у нашей классики. Потому что если дети хамят, то нужно не переживать, а нужно ставить их, есть такое выражение русское, в стойло. Я тебя зачала, я тебя выносила, я тебя выкормила, я тебя воспитала, я тебе дала образование, а ты теперь так хамишь? До свидания.
Хочется вразумить.
Вразумить, тем, пожалуйста, но сначала лишить наследства. А ты теперь вторую часть своей жизни сделай так, чтобы я забыл это. Твой грех против матери.
Люди боятся, как я перед Богом предстану, спросит Господь, а где твои дети? И стыдно мне будет.
Мои дети, они не знают даже где. Потому что они мной не интересуются. Я их дурно воспитал. И само отсутствие их рядом со мной говорит о том, что я очень страдаю, как всякая мать. Но это же вина отца и матери, а больше ничья. Что, школа, что ли, виновата?
Батюшка, а вот нередко спрашивают, в семье двое или там трое детей. С одним проблем нет, с другим, ну как вообще совершенно из другого мира?
Ну и на любом приходе.
Воспитывались одинаково, внимание одинаковое.
Все. Так люди-то разные. И у каждого человека выбирает свое. Один более эгоистичный, другой более сластолюбивый.
Один вырос один благодарным, более... а другой
свинья. Вот и все. И со свиньей надо свинью держать в хлеву, а не переживать, разжевывать и в рот класть. Нужно воспитание. Воспитание – кнут и пряник, 2 хороших рычага. Как чего хорошего сделал, на тебе пряничка. А как все хамство, злоба, извини, кнута. Тогда и поросят можно воспитывать, они в цирке будут выступать. И вообще все хорошо.
Спасибо, батюшка, пора нам прощаться.
Пожалуйста. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до следующей передачи. До свидания.